приморцу хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморья продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егоркин и Алексей Самысков. Леша, привет.
Доброе утро.
Напомню, друзья, телефон в студии прямого эфира 230-22-52 и номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
Смотрите нашу видеотрансляцию студии на сайте dvkp.ru и в официальной группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Вань, ну ты спал-то сегодня ночью?
Я спал, но хотя меня беспокоили гости из Европы, которые говорили, что у вас там творится?
Что происходит? То есть поспать фактически не дали.
Да, буквально утром пришли сообщения из Европы, ну там просто живет много у меня друзей, и пишут, ну вот смотри, час назад победу держал один, пишет одно медиа, через полтора-два часа победу держал другой. Как так, Ваня, объясни, что происходит?
Ну, для тех, кто еще не совсем в курсе, о чем это мы тут разговариваем, давайте небольшой все-таки экскурс ведем. В Приморском крае завершились выборы губернатора. Впервые с 2001 года пришлось проводить их в два тура. Подсчет голосов — это отдельная история, когда Ищенко Андрей уже сиял от радости и принимал поздравления от разных самых гостей, в том числе из Москвы. В самом финале подсчета голосов все-таки Тарасенко Андрей Владимирович вырвался вперед. Сейчас, по состоянию на 8 утра, сайт Центра избиркома показывает, что обработано 99,1%.
Ну, однако 9
десятых. Да, еще 9 десятых бюллетеней. И действующий глава региона уже на 1,5% опережает соперника-коммуниста.
Слушай, быстро, да, как происходит?
Да, то есть буквально...
Раз, и все, и уже опережает.
Да, то есть вот такой вот неожиданный поворот. Вообще все эти выборы наполнены такими вот неожиданными скачками, поворотами. У нас на связи Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алексей, доброй ночи. Вы в Москве сейчас находитесь?
Доброй ночи. Доброе утро, Владивосток.
Доброе утро.
Алексей, ну вот расскажите, ожидаемо это было, что вот где-то как-то вот будут вот такие вот перевороты, вот такие хитросплетения, такие вот неожиданные результаты?
Ну, слушайте, ничего неожиданного нет. Острая конкурентная борьба, это вот та самая... открытая, честная конкуренция при, так сказать, чистоте процедуры, о которой, собственно, много говорили и которые в итоге добивались. Интересные конкурентные выборы, вот когда, это называется, до последней минуты, до финальной ленточки, да, непонятен результат. Вот, это, мне кажется, интересно. Интересно и участникам, и, собственно, избирателям, и всем. Другое дело, что приборцам теперь с этим жить, в том смысле, что мы практически пополам поделилось мнение избирателей. Да, ну там пускай перевес небольшой за вот победителем, там, ну, 1.5%, что такое 1.5%, совсем мало, да. Но тем не менее, так сказать, вот этот раскол или эту деление пополам будущему губернатору придется преодолевать и как-то, так сказать, что называется, мобилизовать всех на те задачи, которые сегодня стоят перед регионом.
Алексей, скажите, вот осталось еще 0,9%. Возможно ли, что за вот этот вот небольшой короткий промежуток необработанных бюллетеней произойдет снова какие-то смены приоритетов?
Ну, если честно, то я сильно сомневаюсь, что какие-то вот изменения произойдут, просто потому что, ну, в общем-то, понятен этот феномен такого протестного голосования в двух крупнейших городах, а дальше, так сказать, уже начинают собирать, что называется, из отдаленных районов, а там традиционно, так сказать, голосуют более-менее ровно, лояльно федеральному центру. Поэтому я сильно сомневаюсь, что нас ждут еще какие-то изменения, хотя вот эти интересные, еще раз подчеркну, остроконкурентные выборы Приморье, вот второй тур, безусловно, войдет, так сказать, в аналы, в историю электоральных выборов России.
Алексей, смотрите, еще есть данные по явке. По данным избиркома, она, по-моему, составила предварительно 33,03%, по-моему, процента, что ли. Это все-таки больше, чем на первом туре. Но, по-моему, все-таки недостаточно такой уж и большой отрыв, потому что первый тур, там, по-моему, было 28 или что-то вот около того. Я точно сейчас вот цифрами не помню.
29, да.
Да. С чем знаете, связано то, что все-таки людям дают как бы шанс, говорят, ребят, вы можете прийти, вы можете что-то поменять. Уже нету вот такого, что за нас все решено. То есть вот второй тур, иди и выбирай. Почему все-таки вот на 5% все равно увеличилась явка, по-вашему?
Ну, во-первых, действительно, второй тур, он как-то поинтереснее всегда для избирателей. Но и не будем забывать, что буквально накануне в регионе случилось достаточно серьезное стихийное бедствие, я имею в виду вот это наводнение, и часть районов, ну, действительно, пострадали, и многим людям просто вот не до выборов. Ну, если можно так выразиться, конечно, наверное, нехорошо так говорить, но по-человечески их тоже можно понять, да. И, откровенно говоря, никто не ожидал там гипервысокой явки в связи с этими событиями. Но мне кажется, и вот на региональных выборах и там 32-33% вполне такая нормальная, в общем-то, явка. Ну, Приморье бывало и повыше, так между нами, вы же в курсе.
Ну да. Алексей, спасибо большое, доброй вам ночи, хорошей работы.
Да, удачи вам, и очень интересные выборы, еще раз, они 100% пойдут, так сказать,
история. Спасибо, всего доброго. Напомню, на связи с нами был Алексей Мартынов, директор Международного центра Института новейших государств. Ну, собственно говоря, по мнению Алексея, ничего неожиданного. То есть все так и планировалось фактически.
Знаешь, вот говорили о явке. Мне кажется, что если бы так случилось, что у нас случился бы третий тур, к примеру, явка была бы высокой. Явка была бы высокой, вот здесь сложно сейчас сделать какой-то прогноз, но мне кажется, что...
Но третий тур, это же, ну, не бывает такого.
Это не бывает. Я предположил, просто пофантазировал, если бы было такое.
Но тут еще, видишь, тоже, мне кажется, сыграла роль то, что всего-то неделю дали.
Неделю дать. Дали бы больше, мне кажется, процентное соотношение было бы разное.
Явка бы была выше.
И явка была бы выше.
Да, в том числе. Но все-таки, дамы и господа...
какие рекламные кампании бы яркие прошли, если было бы больше времени?
Да, да тут еще видишь, просто люди еще не успели даже друг друга, так скажем, пики друг на друга наставить, потому что здесь форум, здесь нужно форум, решать здесь совсем другие задачи.
Здесь ВЭВ сделал, да.
И фактически, да, то есть на какую-то избирательную кампанию там оставалось буквально 2 дня, даже меньше. То есть... за вот эти 2 дня фактически сделан второй тур. Возможно, поэтому даже явка такая небольшая.
Возможно, да. Это какие-то просто дивиденды выплеснулись вот в этих процентах.
Да, но о том, почему такая явка и с чем связаны такие результаты, нам расскажут чуть позже наши гости Наталья и Юрий Коломейцевы, которые обещали сегодня подойти в эфир. Видимо, задерживаются. Но все мы понимаем, сегодня особый день для Приморья. Сегодня даже я с утра, когда ехал на тех местах, где обычно нету пробок, сегодня пробки. С чем это связано, не знаю, возможно, с выборами, но кто его знает.
Ну, сегодня многие бодрствовали ночью.
И уже с ночи, получается, ездят
какие-то
по городу.
Какие-то тревожные новости приходят с Уссурийска, с других городов, но об этом мы еще поговорим. Ага.
Ну, смотрите, на самом деле выборы, да, вот сейчас закончатся выборы, начнется ли новая жизнь в Приморье, вот как
я
ты
не
считаешь?
Знаю. Я считаю, что очень тяжело будет будущему губернатору работать с нулевым доверием от половины процентов населения Приморья.
От половины процента избирателей.
От половины процента избирателей.
А это 30, то есть 15% населения.
Но тем не менее...
Голосующего.
Но тем не менее, это же ноль.
Ну, то есть есть же такое, знаешь, молчаливое согласие. То есть зачем я пойду голосовать, если все равно победит вот это.
Да. Ну, говорят так, да мне пофигу,
как бы, что изменится. А вот такие вот люди потом и больше всего бьют пяткой в грудь, говорят, что мне что-то должен вот этот губернатор.
Мне кажется, что именно второй тур доказал о том, что в наших силах изменить будущее, ведь, ну... Реально пришло людей больше, и реально они поменяли
ситуацию. Реально, мы еще даже не знаем, может, мы сейчас с тобой говорим, а там уже новый какой-то расклад.
А ситуация уже новая, да. Ведь надо сказать, что не по сценарию действующей власти все пошло.
Ну, я бы не сказал так уж четко, да, что не по сценарию. Все прогнозировали, что будет протест. Что будет протестное голосование, что будет голосование за и против. Ну и вот это вот разделение на 50 на 50, это примерно то, что, в принципе, и должно происходить во втором туре губернаторских выборов. Потому что, ну, вот так вот оно и устроено. Но обо всем поподробнее мы уже поговорим чуть позже, через 2 минуты.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Но неспроста мы на самом деле сейчас заговорили про пробки, потому что наши гости, Юрий и Наталья Коломейцева, застряли в пробке, вот не поверите.
Да, ведь должны быть в прямом эфире здесь.
Наталья, доброе утро. Вы с нами сейчас на связи. Расскажите, где вы сейчас там встали, на какой улице?
Так, а вы сейчас, не поверите, стоим на Некрасовской. Тут что-то такая пробка нереальная просто.
Все, видимо, едут с выборов.
Не, наверное, все, наверное, проспали и ждали итогов, я так понимаю.
Наталья, ну вот вы уже знаете, да, что вот у нас предварительно там осталось 0,9%. Лидирует Андрей Тарасенко. Ну, как по-вашему, вот ожидаемо это было?
Нет, абсолютно неожидаемо. Я же говорю, совершенно искренне говорю, что предсказать итоги этих выборов было невозможно. Вот они были известны одному Богу, честно вам скажу. И я думаю, что и Тарасенко тоже не спал до последнего, потому что когда я в последний раз посмотрела, это было 95% там, и 7, лидировал на 20 тысяч голосов Ищенко. Ну, а вот открыла глаза, чтобы поехать на эфир, и увидела, что лидирует уже другой кандидат. То есть, понимаете, это прямо конкуренция нос к носу, честно говоря. Не удивлюсь, если вот там какие-то 0,3% остались, потому что они еще будут решающими.
Наталья, понятно. Скажите, а по поводу явки, вот посмотрели, да, 33% явка сейчас на втором туре, с чем она связана такая? То есть первый тур там было 28-29%, сейчас вот, считай, 4-5% подскочило.
Ну, побольше, видите как. На самом деле явку-то поднимали, и очень старались поднять пиарщики Тарасенко.
Ну, 5% это нормальный результат, так скажем, для подъема явки?
Ну, я не знаю вообще, чего они хотелось им добиться, потому что, ну, я думаю, если бы они не поднимали, у них, возможно, меньше нервов ушло бы на сегодняшнюю ночь, потому что люди, которые пришли проголосовать, они, как правило, как раз не ходят на выборы. И если уж их заставили пойти, то это, конечно, заставили их эмоции прежде всего. И я не думаю, что это положительные эмоции. Поэтому я не думаю, что это нужно было делать. В итоге у людей же сейчас, которые пришли именно с протестом, да, они же наоборот будут фрустрации сейчас. Мы же это понимаем все прекрасно. Вот. Но это нормально, а что вы хотите? Выборы – это вообще такая конкурентная история, она и должна быть такой. Она должна быть такой.
Наталья, смотрите, по поводу каких-то нарушений, есть ли у нас вот в крае такие вот случаи, вот именно касаемо вот нашего вот этого второго тура, которые могут в корне, допустим, поменять ситуацию выборов, да, то есть если, допустим, сейчас какой-нибудь избирательный участок снимут?
Я сомневаюсь, потому что выиграл у нас все-таки кандидат от правящей партии, а это, ну, равно административный ресурс. Очень сомнительно, что, во всяком случае, по России я таких примеров не знаю, чтобы оппозиционный кандидат выиграл какие-то судебные споры по поводу выборов. Это во-первых, а во-вторых, ну, я еще раз говорю, понимаете, победители не судят. Если бы вот эта разница между кандидатами была бы, ну, там, вот просто вот настолько убедительная, что не о чем было бы говорить, то мы бы сейчас вообще эту тему вот так и не обсуждали. Мы бы поздравляли одного кандидата и говорили, ну, что ж, молодец. Приморье сильный регион, эмоциональный, духовный, ему нужен сильный лидер. А на сегодня у нас такая ситуация получилась, когда люди вообще не понимали, что происходит и за кого им нужно голосовать.
То есть невнятная избирательная кампания была у кандидатов или как?
Ну, не просто невнятная избирательная кампания. Это, пожалуй, первый случай в России, когда за каких-то 4-5 дней кандидат, который получил 46%, взял и снизил свой итог на разы, будем говорить. Поскольку Ищенко-то набрал тоже немало, да, он набрал в два раза больше. Как?
Как такое произошло, да. Вот, ну, это, я думаю, тема отдельного эфира, отдельных бесед экспертов, которые будут уже анализировать последствия всех этих выборов. Наталья, ну вот смотрите, что дальше? То есть, вот возможно ли сейчас за вот эти 0,9% опять очередной скачок и опять очередная смена вектора направления?
Ну, поскольку я уже вот так посмотрела в социальных сетях, поскольку Ищенко объявил голодовку, я сомневаюсь, что уже можно что-то попросить.
Уже голодовку?
Да, он уже вот... Я только что, пока мы стояли в трубке, я как раз смотрела Facebook, и я увидела, что уже он объявил голодовку, сомнительно. То есть даже он уже, я так понимаю, не верит свою победу.
Наталья, смотрите, нам еще вот тут пришел такой небольшой инсайт, да, в Уссурийске заперли людей в ТИКе, здание оцепила полиция, там сейчас находится около 100 человек. Вот, с чем может быть это связано, по-вашему?
Ну, вот знаете, когда вот было 95,7, собственно, начался пересчет голосов в Уссурийске и Находке. Поэтому я понимаю, что сейчас борьба между кандидатами достигла просто максимального апогея. Вы понимаете, какие там эмоции сейчас у людей? У всех, не только же у кандидатов, да? И у тех людей, которые верят им, тех людей, которые их окружают, это и наблюдатели, и члены комиссии страны совещательного голоса. Это же тоже там людей, всех эмоций. И они там зашкаливают сейчас, я уверяю. Это нам там сейчас с вами легко обсуждать. Потому что мы, ну, люди сторонние, да, а те, кто включены в эту историю, поверьте, я думаю, что...
Представляю.
Я думаю, Ищенко сейчас тяжело, я уверена, что и Тарасенко сейчас не просто, потому что он всю ночь проигрывал и смог вот эти вот там какими-то копейками добрать победу. То есть это, ну, понимаете... Это
Корвалол пьют оба.
Конечно. Люди сейчас... То есть ему теперь, чтобы вот эту любовь примоться к себе, заслужить ее, ему нужно что-то вот очень такое железобетонные заслуги перед людьми. Ну, вот, короче говоря, работать придется тут вообще не похватает.
Ну, фактически получается, что Андрею Тарасенко попросту не хватило времени для того, чтобы заслужить какой-то кредит доверия, а тут еще это наводнение немножечко подкосило, да? То есть...
Я думаю, что да, все вместе сыграло свою негативную роль. Ну и, конечно, очень сильно он сам своими руками подключил репутацию на выступлении Госсовета. У Тарасики, честно, это вот это косноязычие, оно, к сожалению, его волнение или что это было, я не знаю. Но оно его подвело. То есть фактически он сам себя подвел. Ну, а дальше добавила команда, в общем-то. Я думаю, что если бы они чуть более грамотно проводили, да что уж там, не так бестолково проводили избирательную кампанию, то вот я еще раз повторюсь, вот этого стресса можно было избежать. А самое главное, можно было избежать стресса для нас всех. Потому что мы же тоже вроде как все тут распереживали, люди начали доказывать там друг другу, кто прав, кто виноват. Ну, короче говоря, стресс получили прямой.
Да, вот сложно сказать. Еще пару часов назад кандидат-коммунист рассказывал корреспонденту «Комсомолки», что 7 лет назад решил стать губернатором. Далеких 7 лет.
Да вы не поверите, некоторым вице-губернаторам мне звонили и поздравляли почему-то меня с победой Ищенко. И говорили, что, ну вот, вы же нас не забудете. А я говорила, боже мой, не рановато ли вы ликуете?
Да, цыплят по осени считают. Наталья, спасибо большое. Ждем вас еще в нашей студии. Надеюсь, вы успеете. Как там с пробкой ситуация, кстати?
Да, мы уже на фуникулёре.
А, то есть вы уже вот буквально и появитесь у нас. Ну, замечательно, Наталья. Значит, ждем вас у нас в студии, там уже подробнее пообщаемся, почему так все это произошло.
Спасибо.
Да, спасибо вам. Напомню, с нами на прямой телефонной линии была Наталья Коломейцева, политолог, эксперт, ну, в общем, да. И заведующий, кстати, кафедрой политологии в ДВФУ.
Ну, надо сказать, что есть о чем поговорить сегодня.
Да, конечно, потому что для меня на самом деле очень интересно, насколько сильно...
Борьба.
Какой вклад вот эти выборы внесут вообще в политтехнологии в целом? То есть, потому что понятно, что где-то были ошибки допущены, причем ошибки были допущены критические. Вот как эти ошибки сейчас отрефлексируют люди рабочие, так вот оно дальше и пойдет. Но подробнее мы уже узнаем после рекламы, когда к нам придут наши гости.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Утро доброе, друзья мои. Еще раз всех приветствуем. День сегодня обещает солнечным и жарким не только по погоде, но вообще по эмоциям, которые кипят в средствах массовой информации.
Кипят вокруг самого главного события в жизни Приморья, которое вот буквально на наших глазах разворачивается. Да, ребят, напомню, все, кто нас слушает, что подсчитано сейчас 99,1% бюллетеней лидирует Андрей Тарасенко с отрывом в 1.5%, но вроде бы, как говорят наши эксперты-политологи, что уже ничего не поменяется, но мы будем все-таки сидеть и ждать, когда уже будет
но
окончательно все подведено.
Это Приморье, здесь начинается день, здесь
да,
можно
здесь
пройти.
Вон уже один участок в Уссурийске, как минимум, закрыт
полицией.
Совершенно
невероятные вещи могут происходить.
Пересчеты и так далее.
Отказываться нельзя. Напомним, радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егоркин и Алексей Самуськов. Леша, еще раз привет.
Да, всем еще раз привет. Ну вот смотрите, мы вот буквально недавно, да, говорили, что еще где-то каких-то пару часов назад кандидат-коммунист рассказывал корреспонденту комсомолки, что 7 лет назад он решил стать губернатором. Угу. То есть вот такой вот длинный путь он прошел.
А ты вообще сам представляешь, вот ты пробежал дистанцию, устал, сильно запыхался, тебя поздравили уже. Тебя поздравили, подарили кубок, и вдруг через 1.5 часа говорят, подожди, это была шутка.
Это фальстарт.
Это фальстарт, подожди, тут есть косяки, да, извини, не-не-не, подожди. Вон он, который сзади бежал, вот он молодец.
Да, нет, он еще же ленточку не пересек, то есть он бежит, ему уже вручают флаг победительский, он уже забавляет темп, машет флагом, как часто это бывает на том же самом биатлоне. И кто-то сзади бежит там, поднатырил, все, и побежал.
1.5%.
1.5%, да, нагнал. Ну вот, ну в общем, Ищенко рассказывал, что хотел продать хаяты, создать новые рабочие места в Приморье, внедрять инновационные технологии и привлекать инвестиции в строительство и сельское хозяйство. Ну, в принципе, я не думаю, что это какие-то такие абсолютно новые ноу-хау, никому не известно, но, тем не менее, планы были вот такие, и все-таки о том, что именно сказал кандидат от КПРФ, давайте послушаем.
Эта избирательная кампания научила меня терпимости, дала мне возможность понять, чем живет мой народ на территории Приморского края. Все следующие 5 лет я обязуюсь работать на благо территории и делать все возможное, чтобы жители Приморского края с гордостью могли говорить. А вот у нас губернатор Ищенко. А когда их будут спрашивать, а чем он примечателен? А они будут говорить, а он делает вот это, он делает вот это. И вообще он молодец. Вот для меня это очень важно.
Ну, мне кажется, что вот Андрей Ищенко, он же сейчас действующий депутат Заксобрания, да? То есть даже если Андрей Ищенко не выиграет выбор, то все равно вот та
ему
стратегия...
Понятно, чем живет
вот эта стратегия,
народ,
которую он сейчас обозначил, что вот нужно работать, она же сработает даже на том посту, который он сейчас занимает.
Нет, ты представляешь, в любом случае у него потрясающие результаты. Ну, потрясающе,
ну,
да?
Ну, да, да. Не могу не согласиться с тобой в этом плане. Ну, что делать? Тут такая уже, извините, ситуация. Выборы, они есть выборы. Тут, как уже сказала Наталья, они были абсолютно непредсказуемы. То есть,
но
вот как вот все пойдет?
Кто-то подсказывает, что очень много еще новостей, интересных событий ждет нас, ну, как минимум, на этой неделе. Ну, сегодня уж точно.
Сегодня, да. Сегодня пока еще не объявят до конца
пока
официальные
до конца
итоги. Да, пока,
можно ожидать что угодно.
Пока вот этот участок в Уссурийске не снимут оцепление полиции.
Я думаю, что это не только в Уссурийском сегодня.
Да,
граничится.
Но это пока у нас только вот такая вот информация, что в Уссурийске есть.
День вот только начался, да, 8 часов 35 минут в Приморье, а уже, ну...
А уже сколько информации?
А уже сколько информации? Да. Да,
уже и одного поздравили, а потом не поздравили. Уже сейчас второго поздравляю, сейчас опять придется кого-то не поздравлять. Снова сейчас опять пересчет.
Вообще было бы неплохо услышать и того, и другого здесь, в прямом эфире «Комсомольской правды».
Я думаю, знаешь, им сейчас совсем не до нашего эфира, у них там совсем другие вопросы, которые нужно решать, что сделать, как сделать, потому что у них сейчас вот серьезно валидольное утро просто. Да. И они не спали вот прям 100%. Ну, не могут спать, как и все вообще, в принципе, кто выборами занимается, да, они не спят.
Да, но ситуация непростая, конечно. Мы ждем здесь, в прямом эфире радио «Комсомольская правда», наших гостей, да, они немножко задерживаются, тем не менее у нас еще есть время пообщаться. Я напомню, это кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии Наталья Коломейцева.
Да, и также политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев. Они вот с минуты на минуту должны появиться у нас в студии. Ну, а пока их нет, все-таки, Вань, как ты считаешь, вот возможно ли такая ситуация, когда вот по итогам этих выборов, ну, ничего не поменяется? Ну, то есть вот выбрали губернатора, и как бы и ладно.
Знаешь, я так и думаю, что ничего не поменяется.
Иван так и думает, что ничего не поменяется. И вот они, долгожданные наши гости, Наталья и Юрий.
Я почему-то так и уверен.
Прямо с корабля на бал. Доброе утро.
Всем привет.
Доброе.
Значит, все, давайте сразу допрос. Почему так произошло? Я не про ваше опоздание, я про выборы.
Там у нас еще куча детей. Они все с нами.
Дайте отдышаться.
Они тоже в политической ситуации?
Им приходится.
Приходится, да.
У нас семейный подряд. У нас даже кот с нами не спал, и вот всю ночь следил за подсчетом голосов.
Так все-таки, почему такая вот ситуация? Наталью мы уже выслушали. Юрий, давайте теперь вы отдувайтесь.
Какая ситуация?
Ну что, вот такой паритет фактически.
Ну, на самом деле ничего удивительного нет.
Так во и должно всему, было быть.
Ну, отчасти неудивительно, отчасти удивительно.
Почему вот удивительно?
Удивил меня то, что был первый тур, удивил. Реально, я был в шоке от того, что есть в этой стране люди, которые не знают и не умеют работать. Они оказались есть. И не на плохих должностях, на хорошей зарплате, на больших откатах, или еще там на чем-то они там сидят. Может, на коксе, там, я не знаю. Но после этого я был в шоке, честно. Я с кем не созваниваюсь, даже самыми, ну, моими коллегами, ну, плохими политологами. Они говорят, блин, не, ну, даже хуже, чем я. Мне многие так говорят. Я говорю, ну да, даже хуже, чем ты.
Я бы так не смог, да?
Да, даже я бы так не смог. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Мы видели с вами расклад. 45 и 24.
Да.
Плюс 46
да. 46 небольшим, да, и 24 там тоже с копеечками. Мы видели 10, видели там 6 и 3. Это остаток, да, вот людей. То есть мы складываем, все равно не дохтягивается. И все думают, ну откуда взялись эти люди лишние?
Кто они?
Да, кто они? Бэтмена в студию, как говорится. А здесь все просто. У, господи, Жириновского, у партии пенсионеров, не знаю, кто ее возглавляет. Простите, я вот такой хреновый политолог. Кто там у нас? У КПРФ. Кто еще там был-то хоть? Больше никого, да? И у «Единой России», грубо говоря.
Справедливая Россия.
СССР, да. У них нет лидера и нет партии, нет своего четкого электората.
Здесь,
это
в Приморье?
Вообще в России. А. Это просто те квадратики вот эти вот, за которые как бы, ну вот, ну, против Путина, против «Единой России», за кого угодно, хоть за черта лысого.
Лишь бы не за.
Ну, а можно рассматривать вот такое количество голосов в втором туре Выщенко как протест действующего?
Это и есть протест. Это не действующая власть, протест, к сожалению. Не стоит Тарасенко и его команде приписывать, что это протест им. Забудьте. Вот забудьте просто.
Протест системе.
Протест только Путину.
Это месседж,
это,
понимаете?
Да, это не то, что месседж. Даже протест, это месседж. Самый настоящий, вот как сейчас модно говорить, а так месседж. По нашему сообщению.
Но ведь могло же быть, что и процентное отношение могло быть еще и больше.
Могло быть еще больше, если бы, допустим, люди из штаба Тарасенко еще там вот попиарились вот так вот.
А давайте предположим, что вот если бы выборы не проходили вот сейчас, не в это воскресенье, а в следующее, разрыв был бы больше?
А здесь вопрос вообще возникает... Нет, посмотрите, здесь вопрос в другом возникает. Эти же люди будут вести эту кампанию Тарасенко?
Ну, конечно, ну, да.
Тогда разрыв был бы...
Конечно, на переправе же не меняют.
Меняют.
Все поменяли?
Говорят, нет, я не знаю, поменяли
не знаю,
или нет. Но на переправе, подожди, Наталья Андреевна, коней меняют. Это лузеры так придумали, что на переправе коней не меняют. Меняют коней. Если твой конь не позволяет тебе выиграть, пристрели его к чертовой матери, иди дальше к победе. Ну, давайте уж логично. Это оправдание лузеров. Вот тоже и все. Поэтому, если эта же команда была бы, еще неделя в запасе, сейчас бы счет был там, ну, допустим, 70 за Ищенко и там 15 бы за Тарасенко, а 15 было про... Конечно. Потому что я смотрю, как они работают, это
ужасно. Я так не считаю.
А я уверен,
потому что, понимаешь, у Ищенко была бы возможность тоже себя показать. И он мог тоже совершить фатальную ошибку.
Ищенко, в отличие от Тарасенко, Наталья Андреевна, нет возможности себя показать. Вот почему? Нет и все.
Ресурсы, потому что...
Потому что ресурсов нет, денег нет.
Он же может сделать какое-то серьезное. В РБК-то
его не показывают.
Ну, смотрите, ну, приехал Грудинин, например.
Кто Грудинина видел? Я по телеку его не видел.
А по телеку его и не показывали,
так
не
разрешили. А я как не включу, народ не жалуется, мне же смс-ки приходят.
А с чего соцсети? Вы решили, что у Грудинина здесь есть рейтинг? Ну, ребят, ну, серьезно.
Ну, понятно, это... да, это что у Грудинина рейтинг здесь.
Получается, что у Грудинина рейтинг меньше, чем у Ищенко. Но это же нонсенс. Грудинина-то мы все видели хотя бы по телевизору. Ищенко-то взял 24%, а Грудинин 21% в свое время. Нет, это все.
А масштаб выборов другой был.
Кого-то нужно было другого вести.
Да, это все глупости. Люди не поддерживали Ищенко. В этом вся и соль ситуации.
Это
люди...
просто протест.
Да, да, они хотели сказать Путину, что здесь что-то идет.
Сейчас и тот, и второй пьют Корвалол просто.
Я не знаю, безусловно. Что они пьют, если честно. Нет, ну второй, который, или сейчас первый, я просто не знаю, потому что сейчас еду, а по радио передают, не по вашему это радио, что победил
окончательные
Ищенко.
Итоги еще не подведены. Да. Поэтому да. Сейчас говорить, кто первый, кто второй, наверное, все-таки...
Нет, Москва передает, что... Ищенко. А мы такие едем,
так
мы уже знаем,
было же вот эта ситуация, да, что уже кто-то и поздравлял, там, Ноздратенко поздравлял.
Кстати, я хочу отметить, что Ноздратенко единственный, кто выразился только вот в противоположный штаб свою поддержку. Но он не выражал, он поздравил. Ну, молодец, что. Я знаю, почему Ноздратенко так сделал. Первые вот эти вот 7 месяцев очень сильно показали работу штаба Тарасенко полностью, до еще избирательного штаба.
Ну да вот, нет, я думала, я прямо сейчас понимает. Открыл сайт, но тут я что-то времени не вижу.
А он на как 20, камеры, 15, наверное, уже завис, да?
По состоянию на 16.09.18, 20.15.56, Ищенко 51, Тарасенко 46. Но это старый результат,
это потому 20, что... 20.15,
да, 20.15. А вот сайт избирательной комиссии Приморского края так
а вот многие, кстати, вот сейчас...
Знаете, мысли... Вот, видимо, поэтому все и поздравляют.
Наверное. Ну, помимо всего этого, еще, знаете, мысль такая зародилась. Вот, говорит, вот в Америке честные выборы, честные выборы. Я говорю, ну, господа, ну вот вам, чем не честные выборы?
Кстати, да.
Взял, нарисовал на сайте 102 и 0. Все.
Не, ну вот ситуация нет, с этими выборами, ее можно назвать честными? Вот эти выборы.
А промолчать можно?
Можно.
Можно.
Не, я не промолчу. Я считаю, что честные. А что нечестные? Я еще раз говорю, нельзя чуть-чуть вот в фигурном катании чуть-чуть вот не занять первое место. Ну так же не бывает. Если бы победа была вот железобетонной, хотя ночью, когда было 97% посчитано, да, казалось, она на 20 тысяч голосов все-таки железобетонной, но в итоге
оказалась хрупкой.
В итоге оказалась хрупкой. Но тем не менее, если разрыв был бы больше, то однозначно бы мы сейчас просто удивленно смотрели друг на друга и говорили, боже мой, мы уже окрасились в красный цвет.
Красный цвет, да.
Когда мы успели, мы
одеваем, даже не... Одеваем галстук.
Я скажу больше, мы вчера вечером вышли на улицу, решили пожечь костры. Вот не знаю почему, но вот решили пожечь костры. Я смотрю, луна рыжего цвета. Я думаю, давайте запишем сейчас видео. Что-то странно, луна вдруг перестала быть голубой и стала рыжей. Но не стали записывать.
Но почему-то его не выложили, да, как оказались правы.
Подождите, еще пока подсчет идет.
Да, пока еще подсчет идет, остается там буквально 0,9%. Мы не знаем, насколько долго это затянется. Надеемся, что не очень долго продержится.
Ну, это уже вряд ли повлияет на итог.
Тянется на самом деле долго.
А может и повлияет,
может,
кстати.
Может повлиять на итог.
Это 10% Наталья
Андреевна, все может повлиять на итог.
Да, но все может повлиять на итог. Но обо всем поподробнее, я думаю, мы узнаем через 2 минуточки, да, после рекламы.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
О событиях дня сегодняшнего в разрезе прошлого. Сегодня именинники у нас следующие. Это Александр, Елена, Иван, Михаил, Моисей, Петр, Федор, Павел. Павел? С именинами тебя. О событиях. В 1920 году при вузах России созданы рабочие факультеты, рабфаки так называемые. В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма. В 1941 году в СССР введено обязательное обучение военному делу для всех граждан. Ну и касаемо знаменитостей, которые появились сегодня на свет. В 1832 году родился один из классиков русской медицины Сергей Боткин. В 1857 году на свет появился пионер советской космонавтики Константин Циолковский. В 1939 году родился режиссер и обладатель Оскара за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Да. Ну а в 1985 году на свет появился один из лучших хоккеистов мира Александр Овечкин. С чем его сердечно и поздравляем.
Датская рубрика.
Если говорить,
что приморцу хорошо.
Если говорить о событиях этого года, я думаю, что когда-нибудь кто-нибудь из радиоведущих скажет: 2018 год, второй тур выборов.
Я уверена, что канет в лету, не успеем вообще, и сами забудем.
На самом деле ничего такого не произошло. Голосование реально было полностью протестное. И против не действующей здесь власти, не находящейся здесь кандидатов, а против, ну не против, а вот, ну как было сказано,
не против. На самом деле вообще любопытно, ни у одного кандидата, ни у одного у Андрея не было своего рейтинга. Вот от слова совсем. При этом был какой-то минимальный антирейтинг.
Андрейченко. Вот примерно.
Еще один Андрей.
Да, еще один Андрей. Вот примерно.
Смотрите, есть у нас несколько откликов в Фейсбуке. Давайте зачитаем. Да ничего, ЕР не выиграли, тупо перерисовали результаты. Ну нельзя же так. Людям не оставили честных путей. Чего? Что это за цирк дешевый? Позорище. Добрал он там копеечками. В общем, выборов у нас нет. Еще один. Это клоунада просто. Что за смех? Фу, больше меня не будет на выборах. Что потом нарисовывали бюллетени за Тарасенко? Это смешно. Вот такое вот
еще ощущение, вот, что еще такие есть люди, те из людей, кто не ходил голосовать, пишут.
Нет, я скажу больше. Скорее всего, те люди, которые как раз-таки пришли голосовать именно во втором туре. В первом они не пошли.
Да, это вот как раз тех людей, которых нам вот все призывали в Фейсбуке. Ну, ребята, вы должны сходить. Там фейковые какие-то страницы создавали от имени Ломов.
И он такой, сейчас я схожу.
И он такой, ну вот первый раз в жизни схожу. Он сходил, и твой опять не получилось. Он такой, не пойду в следующий.
Да, и полностью, ну нет, а это технология политическая. Полностью интерес к выборам уничтожен у людей, поэтому снова будет минимальная явка.
В следующий раз будет вообще проще.
Как бы, будет еще проще проходить. Можно вообще не просто карасиков там где-нибудь искать, а еще кого-нибудь. И как бы никто ничего плохого не скажет.
Нет, ну это вот, понимаете, на самом деле это вот такое устойчивое впечатление людей о том, что здесь что-то не так. Вот и все. Я при этом точно знаю, что вот руководитель, да, главный наш руководитель, он однозначно задумывается. Он еще с президентских задумался, при этом убрал Миклушевского, чтобы легче думаться было. Поставил нового, сейчас он снова вынужден задумываться, что что-то здесь происходит не так. И я боюсь, что у Тарасенко, да, у него будет тяжелая политическая судьба, потому что, ну, трудно будет все это вот сейчас как-то привести в какое-то стабильное состояние.
Ну да, есть
тем
еще.
Тем более Ищенко будет бужировать, он же не собирается останавливаться.
Нет, он уже голодает.
Но ему полезно, кстати, отмечу.
Я не знаю насчет голодовки.
Есть еще отзыв, да, утро вечера мудренее. Не зря говорят, ясно одно, Приморье значительно покраснело. То есть это вот тот самый сигнал, да, который был послан.
Да ничего она не покраснела, это фигня.
Хорошо, еще один отзыв.
Да, я тебя умоляю.
Новая жизнь уже началась. Скоро мы увидим кадровые перестановки. Интересно, кто придет? Есть ли у Приморья достойный кадровый резерв?
У Приморья-то есть.
У Приморья есть, но нас с тобой не пригласят.
Назовите мне кого-нибудь из Приморья там. Вот реально.
Да, кто там такие?
Кроме Паши Серебрякова. И все таки замерли. И тишина. Ну вот и я про то же. Поэтому у Приморья кадровый потенциал есть. А вот почему сюда к нам всех ссылают на увольнение, я не понимаю. Вот серьезно не понимаю. Потому что они сидели там в Москве.
Ты понимаешь, нам, приморским, обидно. Это и было содержание месседжа Путину, вообще-то говоря. А оно же везде так, на самом деле.
Ну, останется сделать какие-то выводы просто.
Это самое, знаете, вот есть такое выражение. У меня есть знакомый прокурор, он мне всегда говорит: я вас услышал. Я какое-то время молчал, а потом просто не выдерживаю и говорю: я там услышал. Угу. В смысле? Я говорю: поясни, что ты услышал. Он не может пояснить. Я говорю, ну вот и все.
Вот и все.
Вот и поговорили. Да, вот и
что они услышат, мы не знаем. Я знаю одно, что ничего никто не услышит. Как говорит тот же самый прокурор, у победы много отцов, а вот поражение сирота. Поэтому Тарасенко победит, никто ни черта не услышит, все будут радоваться.
Вчера, когда Ищенко побеждал, столько у него уже отцов, и даже, я вам еще раз говорю, вице-губернаторы, причем такие серьезные ребята пишут, говорят: так мы же знаем, что это Коломейцы вы выбирали.
Ребята,
вот
ребята просто начали готовиться заранее.
Профессионально, говорит, сработали, прикинь, я ржу не могу, а что делать?
Да, еще одно из хохмов.
Я же не буду его переубеждать.
Да, я расскажу, я не могу. Мы вот пытались записать два этих видео про рыжую луну, и второе, я говорю, блин, в бассейне пропал. Пали карасики, причем бассейн был с палец, а стал 1.5 метра высотой. Это во-первых. А во-вторых, не могу не дозвониться ни до того вице-губернатора. И после этого они начинают звонить. Я его не разместил, это видео. Мы посидели, думаем, блин, ну какое-то пророчество под вечер, это как раз 12 было.
Юрий, Наталья, ну вот смотрите, сейчас закончатся выборы. Что дальше? Что дальше ждет нас?
Да, что ждало бы при любом раскладе? Вы же поймите, регион у нас очень важный на самом деле.
Конечно.
И в любом случае федеральный центр не оставил бы нас при красном губернаторе, при там синем.
Хоть или при еще
ни при каком. Все равно это боль нашего президента, такая боль сердечная, потому что он вроде как, у него какое впечатление? Вот я делаю столько, вот столько всего, мы вам, а вам не нравится. А потому что вот по существу есть вещи, которые на уровне вот личного, даже личного общения, они нарушены. Понимаете?
Конкретно.
А я вот тебе могу сказать, позавчера разговариваю с главой Тувы Шалбаном Караолом. Вот понимаешь, он даже для уборщицы находит слово. Его любят просто все. Поэтому когда у него выборы, 86% это его электорат. Он находит... Денег у них гораздо меньше, чем у нас. Гораздо. Там вообще 5 тысяч рублей, это вот потолок, это хорошая зарплата. А цены при этом высокие все равно. Понимаешь? И при этом они его любят. А у нас...
И при этом такой рейтинг.
Да, и при этом такой рейтинг. А здесь как? Ты вроде как элита, вот ты здесь, вроде как... Да, Наталья, а к тебе все равно...
Ну, как сказано было, никак. Ну он же от Сахи. Вот, вот кто от Сахи. При этом от Сахи с образованием. Реальным образованием. Это мы сейчас говорим про главу Тувы. Реальное образование у мужика.
Ну, он умняха.
Он умняха. Он может и, ну, как говорится, и так, наук, и сяк, и пошутить наш. Может. Он молодец, да. Он не доктор, ну, чуть не доучился, но, наверное, может, это и влияет.
А можно ли сказать, что вот на сегодняшний день, вот и после вот этого второго тура, Приморье стало на политической карте России горячей точкой?
Ну, оно, знаешь, как говорил мой один знакомый, Владислав Юрьевич, его имя, отчество было, фамилия начиналась на «С», сейчас он уже не работает там, где работал. У него было такое выражение: есть проблемы, есть бюджет. Вот и все. Поэтому с огромным удовольствием в нашей стране будут появляться красные, зеленые, оранжевые, фиолетовые, лишь бы не голубые, чтобы были проблемы и появлялся какой-то бюджет. Те, кто сейчас работал на этих выборах, они это прекрасно знают. Поэтому создавались проблемы, туда вливались куча непонятных денег, что там Коломейцева работают на Иванова, Петрова работают на Сидорова, надо срочно что-то делать. А все эти люди, которых перечислили, они вообще не были в шоке, как бы они находились в Таиланде на отдыхе.
Да, так и было, я же говорю. Нет, ну на самом деле нас почему-то внесли в горячую точку, как ты говоришь, избирком еще год назад.
Да больше.
Что уже. Мы там протестное голосование. А на самом деле мы-то находимся. Внутри находились с вами. Мы-то знаем, почему нам не понравился Миклушевский. А приехал Тарасенко и ровно сделал то же самое. Он вообще не стал ни с кем напрямую общаться. Все через кого-то.
Может, не успел?
Ну, может, не успел,
а может,
дай
не
бог.
Захотел.
Угу. Я хочу верить. Вряд вот у меня успел. Муж пессимист, и я оптимист.
Да, конечно.
Я хочу верить.
Я же политолог.
Я
политолог
всегда
отталкивается, Наталья Андреевна, от плохого.
Ну, вот смотрите, давайте все-таки про политологию. Да, вот сейчас фактически уже, можно сказать, прошли выборы. Какой-то след на политтехнологиях эти выборы оставят?
Конечно. Ты что, это академические примеры провала. Это войдет в историю учебников без шуток.
Методичка как нельзя.
Конечно.
Как нельзя делать?
Как автор, нельзя делать, методички? Если ты работаешь на власть? Mm-hmm. Ну, как нужно делать, если ты работаешь на оппозицию?
Поэтому
потому
я говорю,
политологи, у меня даже они же работают и там, и там.
Создавалось впечатление, что штаб Тарасенко – это полностью ющенкинский штаб.
Конечно.
Я вообще думал, что такое
засланцы, да?
Нет, оно так и есть, извини меня.
Шпионы.
Шпионы, да. То есть, может быть. Ну, оно как бы, это же технологи, я так понимаю, это штучный материал, он, наверное, там вымирает как-то там, может, это...
Ну, я не знаю, вам виднее, наверное.
Нет, я политолог, я технологам себя никогда не относил.
Вы же знаете много технологов.
Технологов много знаю, они как бы вот все вот... Несуществующая специальность, это бывшие горняки, это бывшие учителя географии с незаконченным даже высшим образованием. Они сейчас, между прочим, тут от разных людей представляют. Кстати, они в штабе там и были, между прочим. То есть мы понимаем, да, почему это вот путалось у нас все. И реки у нас палец, я так понимаю. Речный Рон писал, кстати, вот до меня сейчас дошло. Да, поэтому я был уверен, что они работали просто на Ищенко. Я вначале ржал, вот других слов не смеялся, а ржал над этим. Думаю, вот Ищенко, молодец, заслал туда свой штаб. Потом думаю, блин, может и вправду. Начал уже сам это верить. Но нет, смотрю, как бы не то.
Нет,
как-то все-таки
пипа. Да, у Ищенко чуть-чуть. Тоже не было никаких
политологов. Да, здесь штаб Ищенко был, это Ищенко,
молодец.
Я так понимаю.
Он ему повезло, понимаешь, ему в первый раз повезло с заксобрания, когда мы его выбрали. А ну, он случайно оказался в нужном месте в нужное время.
В нужное время.
Да. А
ну, они случайно в нужном месте и в нужное время. У нас сегодня были в студии политологи Наталья Коломейцева и Юрий Коломейцев. Ребят, спасибо вам большое,
спасибо,
что были
большое.
С нами. Всего доброго.
Что приморцу хорошо. приморцу хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свое вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин и Алексей Самосков. Леш, привет.
Доброе утро, Вань.
Горячим выдалось сегодняшнее приморское утро. Не только потому, что солнечно за окном, бабье лето набирает свои обороты, но и потому, что удивительные политические события разворачиваются здесь, в столице Приморья.
Да, события действительно удивительные. Сейчас с нами в гостях соорганизаторы российского китайского медиа-конгресса Александр и Юлия Мальцевы. Доброе утро.
Утро доброе.
Доброе, доброе.
Да, и к нам еще присоединился политолог Павел Наливайко. Паш, доброе утро.
Доброе утро, Клей.
Ну, вот давайте все-таки, мне кажется, надо чуть-чуть вот продолжить, да, вот все-таки вот эту политическую нашу тему, да, которую мы не доиграли, тем более к нам уже присоединился Павел. Паш, ну, на твой взгляд, что произошло-то?
Еще раз доброе утро. Пока не могу сказать точно, что произошло.
Потому что до конца еще не произошло.
Засыпал, побеждал Ищенко, проснулся, побеждает Тарасенко. Вот, слушал эфир, пока ехал, согласен с коллегами, что выборы были слабо прогнозируемы. Мы все-таки пытались давать какие-то прогнозы, но они у нас не сбылись. Уже начали разбираться, в чем все-таки причина. Почему вообще второй тур произошел-то? Весь август, весь июль, весь июнь. Все говорило о том, что выборы пройдут по референдумному сценарию, победит Тарасенко. И, собственно говоря, вся оппозиция с этим соглашалась. И мы видели то, что кампании всех кандидатов в первом туре были достаточно вялыми. У некоторых они начались только в конце августа. И, собственно говоря, каждый рассчитывал там на выполнение той или иной собственной политической задачи. Но произошел резкий скачок протестного голосования. Что стало спусковым крючком? Пенсионная реформа, конечно же, а именно обращение президента к населению. Все-таки жители, в том числе Приморья, думали, что президент заявит, скажет, что пенсионная реформа отменяется, надо еще подумать. Но практически этого не произошло, и пошел протест. Причем протест, как правильно сказали, не против действующей власти в регионе, а против именно текущей политической ситуации. Вот. И, собственно говоря, вот ошибки предвыборного штаба, которые не позаботились о социологии за неделю до выборов, привели к тому, что вот второй тур сам по себе произошел. То есть 3% буквально не добрали у Андрея Тарасенко в первом туре. И вот привело к текущим событиям. Конечно, коммунисты. Угу.
Ну вот смотри, Паш, получается, все-таки социология должна была что-то дать, какие-то результаты, потому что, как правило, это же такой большой пласт работ собрать социологию, тем более, если перед вторым туром вообще кто-то занимается таким, что собирает социологию, тем более, что всего неделя-то была.
Ну вообще на кампаниях такого уровня социология делается как минимум раз в неделю. А вообще, то есть для этого специалисты-то все необходимые были. Я думаю просто, что никто не ожидал, потому что там, ну, за неделю-то до выборов все это произошло, а до этого все рейтинги показывают, что у Тарасенко там хорошее преимущество, уверенно он идет. И, собственно говоря, не особо-то раскачивали тот же там административный ресурс легальный, то есть административные сетки на местах и так далее. Но протест тоже был своеобразный. То есть народ не выходил на улицы с митингами, а народ вот в латентной такой фазе дома посидел и подумал, как я буду протестовать. Пойду протестовать я на избирательные участки. И второй тур-то показал, что именно протест носит не какой-то идеологический характер, потому что мы видели, что Ищенко во втором туре набрал практически в два раза больше первого. То есть откуда у него за неделю появилось 100 тысяч голосов? Это все протестный электорат, который в первом туре раскидался между ЛДПР, партией пенсионеров и эсерами, а во втором туре, даже несмотря на то, что все партии поддержали Тарасенко, он перешел к Ищенко автоматически. И здесь, конечно, ситуация достаточно сложная, и мы, кстати, экзитпулы проводили, когда они также показывали достаточно близкие результаты у кандидатов, то есть сразу было понятно, там еще в течение дня, что интрига будет до последнего момента. Но с чем было связано? С тем, что, ну, вот такие перерывы, по крайней мере, я связываю с чем. Начали вбивать результаты сначала Владивостока. Владивосток сразу подкинул результат Ищенко вверх. Если посмотреть по предварительным раскладам, у Ищенко во Владивостоке на 27 тысяч голосов больше. Ну, в процентном эквиваленте это как раз вот выдавало нам там 5-7%, когда Ищенко лидировал. Потом, скорее всего, начали вбивать севера, муниципалитеты, Уссурийск находкой, то есть те муниципалитеты, за счет которых всегда край выезжал на выборах. В этот раз произошло точно так же. Но здесь все-таки понятное дело, что, скорее всего, сейчас уже итоги будут за Тарасенко, и ЦИК уже говорит о том, что он согласен с этими итогами, то есть там, ну, объясняет, то есть логику точно так же, как и я.
Но ведь до конца же еще не подсчитано голосование.
Ну, там осталось меньше 0,9, процента, да? Да, и это уже не повлияет.
Не повлияет, да?
Не повлияет. В абсолютных числах не хватит там перегнать Ищенко. И я думаю, что выборы не будут отменены. Но вот вы в первом часе говорили о том, что вот, там, могут ли они быть полностью легитимными. Да, второй тур, в принципе, не может быть легитимен. То есть...
А почему? Почему вот такая вот ситуация? Все-таки второй тур — это вот как вот, ну, считается, да, что вот если первый тур ты пришел, типа за нас все уже решено, да, то второй тур — это как раз-таки способ показать свою позицию, как вот тогда?
Нет, народ-то как раз свою позицию показал, и высокая явка во втором туре, она это доказала.
5%.
Да, то есть на участки пошли те люди, которые всю жизнь отличались политическим абсентеизмом, то есть они не ходили на выборы. И это те люди, которые считали, что мой голос никогда ничего не решает, и все уже там за нас решено.
Есть у меня вопрос к Александру. Саш.
Аюшки.
Здравствуйте еще раз.
И еще раз.
Как вы считаете вообще, вот чуть-чуть отвлечемся, да? Голос вот ваш, вот он важен? Вот есть у вас такая позиция, что мой голос ничего не решает? Или была ли она когда-либо?
Господи, учитывая, что я всю жизнь, наверное, с начала 90-х годов провел более 50, теперь уже можно считать, успешных избирательных кампаний, цену каждого голоса, в том числе и своего, я отлично знаю. Что касается нынешней ситуации, нет, мой голос, безусловно, решает, решает многое. А что касается нынешней ситуации, ну, вот... Когда сейчас, я наблюдаю веселый вой в Фейсбуке «Украли победу», я вспоминаю одну совершенно замечательную кампанию. Мой товарищ проводил для местного олигарха «Лайт». Человек баллотировался во Фрунзенском районе, и штаб совершенно забыл про то, что в округ входит еще и деревня под названием Береговое поселок. Ну, песчаный. Угу. Естественно, в городе... Выигрывает кандидат с большим отрывом, а потом приходит один участок, на котором 99% за конкурента. Все начинают кричать, это вброс, это провокация, это украли победу.
Как так случилось?
Как так случилось, а потом начинают смотреть, собственно говоря, тот участок, где кандидат под названием «Олигарх Лайт» ни разу не был, ни разу не работал, и там вообще про это место забыли. То есть то, что компании бывают совершенно непредсказуемые, ну, нормально, почему нет?
Была ли эта компания предсказуемой?
Эта компания? Нет, безусловно, нет. Я так полагаю, что я вот до вчерашних 19 часов у меня не было никакого представления, что будет дальше, какие будут результаты. Но хотя мы сходили вчера тоже на избирательный участок, и по тому количеству людей, которые шли на выборы, было понятно, да, это протестка, протестка идет, и все будет весело, скажем так. Что касается легитимизации, ну, здесь, наверное, я бы сказал так. Для начала произошла десакрализация власти, которая автоматически повлекла ее делегитимизацию. Вот такая вот очень злобная формула. А доверия к нынешнему губернатору во Владивостоке не будет, и очень долго ему придется его снова завоевывать.
Зарабатывать придется.
Зарабатывать.
Доверие,
потому что... пока что, ну...
То есть вот... это та ситуация, где, грубо говоря, ставленник из Москвы должен прийти и что-то делом показать. То есть не просто сказать, хе-хе, ребят, я тут такой клевый.
Ребята.
Да, я вот пришел, и я что-то сделаю.
По-любому. Я вот, наверное, как Ваня тоже из «Мамонтов», да, я еще помню историю, которая называется... Паш, тоже, наверное, помните, это называется «Кейс Пацвальда».
Ну, давайте уже про сам вот этот
сейчас кейс.
У нас реклама быстро. Сейчас да. будет через хорошо. 10 секунд, поэтому я думаю, все-таки про то же, что кроется в этом кейсе Пацвальда, мы узнаем через несколько минут после рекламы.
Что приморцу хорошо.
Утро доброе, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егоркин и Алексей Самуськов. И у нас сегодня в гостях потрясающие ребята. Соорганизаторы российско-китайского медиаконгресса Александр и Илья Мальцевы. Саш, слушай, скажи, в Китае возможны такие выборы?
В Китае такие выборы? Вопрос хороший. Думаю, что в Китае возможно все.
Но кроме
вот,
этого.
Но вот, по крайней мере, общество так расколоть очень сложно.
С ну, нами в гостях еще политолог Павел Наливайко. Паш, доброе утро еще раз. Мы закончили на том самом кейсе. Какой кейс?
Кейс Пацвальда, да. Это та самая история, когда была избирательная кампания, человеку, кандидату набили 200% узнаваемость, вплоть до шуток из-под каждой крышечки унитаза Пацвальд.
А в итоге?
В итоге человек проиграл. А все потому, что, собственно говоря, кроме узнаваемости в кампанию не вложили смыслов. То есть, за что...
И это печально.
То есть, кампания нынешнего исполняющего обязанности губернатора была совершенно пустой в смысловом плане. То есть, за что он, стало понятно только на ВЭФе, когда он выбил сколько там миллионов, миллиардов,
как
триллионов.
Как говорится, за все хорошее против всего плохого.
Ну да, да, можно сказать и так. Ну а смысл-то, за что человек идет голосовать? Либо просто за действующую власть как таковую, либо за какую-то хорошую идею.
230-22-52, телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Пишите, сообщайте, что же нужно, какими смыслами нужно было наполнить эту избирательную кампанию. Обязательно озвучим это в эфире, поделимся. Возможно, на будущие выборы будет кому-то уроком, что же нужно было вкладывать в смысл. Ну, давайте все-таки перейдем к тому самому российско-китайскому медиаконгрессу. Что
с
это?
С удовольствием. Ну, скажем, издалека. Инициатором этого конгресса выступила китайская сторона. Китайская сторона, предвосхищая просто вопрос, скажем, что больше заинтересована, оказывается, в сближении с Россией, чем российская сторона. Как это ни странно, как это ни удивительно. Но, по крайней мере, с инициативой такого проекта выступили именно китайцы. Обратились к нам. И когда мы начали, собственно говоря, общаться с коллегами, выяснилось, что коллеги готовы. Коллеги готовы пообщаться, сверить часы, найти общие темы и найти, собственно говоря, базу, позицию, платформу для сотрудничества.
Саша, ну а чем вот принципиально, может быть, есть какое-то отличие китайских СМИ от СМИ российских?
Ну, для начала, по-моему, просто в аудитории. Ну, это, конечно, есть газета «Дзилинь Джибао», у нас соседняя провинция Дзилинь. Ребят, ну, тираж всего-навсего за 2 миллиона. То есть, как бы, маленькая региональная газетка с тиражом 2 миллиона экземпляров. Представить это, ну, может сравниться только «Комсомолка», да, и то с российским тиражом. Они идут...
Но на то население Китая влияет.
На то влияет население Китая. А принципиальная отличие, безусловно, в том, что там осталось все-таки понятие идеологии, осталась руководящая и направляющая роль коммунистической партии и...
Безапелляционное доверие правительству.
Ну,
а
да.
СМИ как глаз правительства.
Да, отношение к СМИ это...
Правительственная рука такая.
Во многом да. Еще одно очень важное еще одно отличие в том, что практически все средства массовой информации в Китае, они входят в состав неких холдингов. При, допустим, газете организуются коммерческие всякие разные предприятия, которые, зарабатывая на своей непосредственной деятельности, вот, мои коллеги из славного города Муданьцзян, да, тоже приграничного, у них есть корпорация СМИ этого города Муданьцзян, кроме газеты, радио, телевидения и нескольких радиостанций, туда входят несколько ресторанов, несколько гостиниц, несколько турфирм, пятиэтажный свадебный центр ресторанный и, что самое приятное, маленький свой винокуренный завод, водку свою производят. То есть знают, что нужно коллегам, да, понимаешь? И доходы от этих видов деятельности идут на содержание средств массовой информации. То есть не в карман владельцу, а на содержание
медиа. Александр,
медиа.
Так да. О чем же будет идти речь на этом самом медиаконгрессе? Что-то будем договариваться.
Хороший вопрос. Но о чем может идти речь между коллегами? Естественно,
обмен опытом.
Естественно, обмен опытом, естественно, обмен проектами. Можно предвосхитить, да, будет дан старт неким совместным телевизионным проектом, когда будут снимать программы совместно о провинции Дилинь. Наши будут снимать, китайцы о Приморье, например. Ну, то есть вот в таком плане.
Одна из радиостанций уже начала выпускать программу, где идет рассказ, рассказ о Китае, и причем эта программа уже выходит с определенной периодичностью. Какие-то новые проекты вот такие китайские тоже готовятся?
Да. Вот именно эти российско-китайские проекты будут анонсированы на этом форуме. Кое-каким из них будет там просто физически дан старт. На кнопку нажмут, на красную.
Ленточку перережут.
Ленточку перережут.
Телевизионный.
Большая часть этих проектов пока известна, что это телевизионные проекты. Ну, видимо, телевизионщики больше... более гибкий, чем радищики, да, радио это такая застывшая форма, которая уже сколько лет, да, у меня радио просто,
одна в крови,
любовь к радио, 94-й год, ой, счастье-то какое.
Саша еще забыл сказать, что одним из важных моментов, в этом проекте, это будет подписание соглашения пока только о намерении создать российско-китайский медиасоюз региональный, то есть на уровне провинции Цзилинь и Приморского края.
А в чем будет заключаться
работа его?
Да, работа этого союза.
Ну вот пока сейчас над этим как раз-таки мы и работаем.
То есть это тактико-техническое описание того, что будет заключаться внутри.
На самом деле, да. Дело в том, что все эти форумы, которые проводятся уже много раз и на территории Китая, и на территории России, они пока ни к чему не приводят, только вот, извините за бла-бла-бла.
Поговорили и разошлись.
Китайцы к этому подходят более серьезно, потому что правительство, то правительство, в смысле пекинское, оно с них спрашивает, почему мы вот так.
Оно ждет дел.
Да, оно ждет реальных дел, и поэтому, в этот раз мы решили, что мы двинемся дальше. Вот в этом сотрудничестве.
Ну, в этом смысле это медиасоюз – это площадка для поиска партнеров, для поиска переговоров. То есть если мы входим, мы уже напрямую общаемся, напрямую представляем свои проекты, напрямую коммуницируем, напрямую эти проекты обсуждаем, напрямую в случае необходимости просто ищем партнера.
Вот, кстати,
биржа своеобразная.
Да, про биржу партнеров. Есть ли уже какое-то понимание, кого бы хотелось, скажем так, заполучить в рамках вот этих своих партнеров на этом медиаконгрессе?
А с российской или с китайской?
С китайской.
Мы пока что знаем о государственном телевидении провинции Цзилинь, которое будет принимать участие в работе этого медиаконгресса и медиасоюза. Пока мы знаем о газете Цзилинь Джибао и... Да, и портал «Феникс» — это гонконгская корпорация, 6 спутниковых телеканалов, маркетинговый портал, радиостанции. И, ну, в общем, это очень большая корпорация, да.
Я напомню, друзья, что у нас есть WhatsApp-номер, на который можно задавать и присылать свои вопросы. 8-924-300-1003. 8-924-300-1003. Совсем немного времени у нас остается до рекламы, потом мы вновь продолжим наш разговор.
Да, ну вот на самом деле, мне кажется, что именно заключение вот таких вот партнерских отношений, в том числе и с китайской стороной, да, ну и вообще в целом, да,
мне кажется,
с азиатскими инвесторами.
Для того, чтобы познакомиться с некоторыми новыми.
Вот да, то есть познакомились, пообщались, ну вот именно вот то, что, Юля, вы отметили, главное просто не чесать языком, а делать что-то. Ну, обо всем поподробнее уже через несколько минут после рекламы и новостей.
Что приморцу хорошо. отдохни.
Ну, а на связи с нами по телефону пресс-секретарь Примгидромета Виктор Челков. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Спали сегодня ночью, Виктор, или тоже следили за ходом выборов?
Да, нет, все спокойно прошло, поспал, пошел на работу, как обычно.
Замечательно, Виктор. Ну, давайте все-таки поговорим непосредственно о вашей компетенции, о погоде. Что нас ожидает на эту неделю?
Ну, эта неделя в целом достаточно будет погоже. Продолжается приморское бабье лето, и в ближайшие дни солнечно будет, и тепло. В Владивостоке дневные температуры в районе 20-23 градусов, ночные тоже не сильно прохладные, где-то 14-16 тепла, поэтому погода вполне благоприятная и комфортная.
Виктор, а выходные как у нас прогнозируются?
К выходным пока, к сожалению, там есть вероятность дождя, погода может испортиться в районе вот как раз пятницы, субботы, но мы это с вами еще уточним все, я думаю.
Никаких угроз тайфунов у нас уже все.
Нет,
отгремели.
Да, уже сезон подходит к концу тайфуны, поэтому здесь тоже все так благоприятно.
Виктор, спасибо большое. Еще хотелось уточнить по температуре воды-то у нас в Амурском заливе. Как, купаться еще есть возможность?
Температура воды, да, благодаря вот такой достаточно хорошей погоде пока держится. Купаться можно где-то 19-20 градусов, ну, в разных районах Амурского, Уссурийского залива температура держится еще.
Ну, то есть еще можно насладиться еще последними можно теплыми деньками,
да,
позагорать,
да,
покупаться,
если
насладиться.
Есть возможность в рабочие дни, вот эти теплые, выбраться на море вечерком или днем, то вполне самое то.
Призываю всех послушать совет нашего друга из Примгидромета, пресс-секретаря Виктора Челкова. Спасибо вам большое, всего вам доброго. Ну, дамы и господа, купайтесь, загорайте, пока еще есть время, наслаждайтесь последними теплыми деньками.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
И еще раз доброе утро, друзья. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает свою работу. Мы вещаем на частоте 94 FM в Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Микрофон Иван Егорхин и Алексей Самуськов. Я напомню, друзья, что к нам всегда можно присылать свои вопросы на наш WhatsApp номер 8-924-300-1003 для телефонных звонков 230-22-52. У нас сегодня в гостях потрясающие люди. Соорганизаторы российско-китайского медиаконгресса Александр и Юлия Мальцевы. Саша, Юля, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте. Вот, вы сказали, что и в этот день, когда будет проходить медиаконгресс, будут презентации с китайской стороны и со стороны российской, да? С нашей стороны, что это будет за презентация?
Вот по секрету, Вань, скажу, что «Комсомольская правда» будет презентовать свои проекты, которые она готова на совместные какие-то дела представить, разработать. Что это будут за проекты, это лучше тебя спросить у себя же, у своих коллег. Несколько наших российских компаний точно будут представлять свои проекты, которые хотят работать и уже работают. Приглашение получили все средства массовой информации. Сейчас мы, слава тебе, Господи, ВЭФ закончился, и нам все-таки удалось договориться с Дальневосточным федеральным университетом.
Уже можно выдохнуть, да, спокойно?
О том, что... Да нет, выдохнули уже давно, просто до последнего территория кампуса была режимной территорией, которая была под контролем ФСО. И сейчас можно смело говорить, что уже не требует таких вот не только объективок на каждого участника, да, но даже, в общем-то, если придешь с паспортом, паспорт может оказаться лишним, бэджик участника хватит, нормально. Вход свободный для всех, зарегистрироваться каждый, кто хочет принять участие, может на сайте конгресса. Говорить название сайта очень сложно. RMC. Короче, Юля, ты его лучше знаешь.
RCMC.
RCMC конгресс. Российско-китайский медиаконгресс.ру.
В студии у нас еще политолог Павел Наливайко. Паш, вот медиа-конгресс. Пойдешь?
Да я, если честно, с этими выборами вообще практически...
Опять про выборы.
Пропустил все, и вот с удовольствием узнал такое мероприятие. Я на самом деле с позитивом отношусь ко всем конгрессам, публичным мероприятиям, которые проходят в Владивостоке, хоть как-то разбавляют наши там... достаточно скучную медиаповестку, поэтому в целом, да, просто подробно изучу сейчас, вот губернатора выберем и
ничего
немножко...
Ничего себе, скучная медиаповестка, я так понимаю.
Веселок, по-моему.
Утро было жарким,
Вне выборов имею в виду, поэтому... Да, коллегам желаю только удачи, просто поподробнее знакомлюсь в дальнейшем, мы обязательно приму участие, если будет время.
Спасибо.
Уже некогда-то и знакомиться, мероприятие-то в среду.
Вы знаете... Поступают сообщения на наш WhatsApp-номер. Вот один из радиослушателей написал, правду ли говорят, что китайцы у нас ничего не хотят делать, ждут, когда опустить, тогда договариваться не с кем будет. Павел Находка.
Слушайте, ну такая странная позиция. Дальний Восток никогда не отпустит. Если нас сейчас слушают граждане Китая, знаете, мы отсюда не уйдем.
У нас только все начинается здесь.
Из Находки... Такая позиция. А куда он сбежит-то от моря Находкинского, а?
Ну, чё, только если в море.
Поедет куда-нибудь там в Сибирь, да? Как же без моря-то он проживет? Не опустеет Дальний Восток. Никуда он не денется. Китайцы нормально, активно работают здесь. И...
Мне кажется, так же, как и среди русских людей, так же есть, и среди китайцев есть нормальные рабочие, да, люди, а есть те, которые ничего не хотят делать. Это нормально, в любой нации это есть.
Однозначно.
Бездельников у них тоже много.
Конечно, куда без этого.
И бездельников, и чиновников, всех хватает.
Добра этого навалом. Ну что ж, мы продолжаем общаться здесь, в прямом эфире «Комсомольской правды». Но сегодня, напомню еще раз, друзья, если вы только что включили радиоприемники, соорганизатор российско-китайского медиаконгресса Александр и Юлия Мальцева. Друзья, я напомню еще раз, наш WhatsApp номер 8-924-300-1003. Продолжают сыпаться вопросы. Это очень приятно, друзья. Сегодня действительно горячее утро. Да, потому что вот у кого-то утро началось.
Да, дамы и господа, кстати, напомню, что буквально через 20 минут... состоится итоговая пресс-конференция в избирательной комиссии.
Это важно.
Видимо, да, огласят уже окончательные результаты выборов. О том, что изменится, естественно, читайте на сайте dv.kp.ru, а также в наших новостных блоках можете послушать в исполнении Константина Михайлова. Но это все будет попозже, а пока мы продолжаем нашу беседу. Итак, вот смотрите, вот... Опять-таки, чего мы ожидаем от этого медиа-конгресса? Понятно, да, заключение, понятно, это какая-то еще определенный пиар, в том числе и Приморского края в лице. Может, какие-то еще сверху смыслы закладываются в это мероприятие?
Имеешь в виду сверхзадача какая-то?
Да, 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 какие-то сверхзадачи, потому что, ну, вот да, вот мы услышали, да, подружиться, пообщаться, заключить какие-то договора, какой-то пиар.
Вообще, сверхзадача-то, конечно, очень простая. Это то, что называется, наверное, народная дипломатия, это то, чтобы ближе узнать культуру другой страны, с которой мы в любом случае вынуждены будем существовать еще очень-очень долго. Есть у китайцев такая пословица, что, как же ее перевести-то, наверное, что ближний сосед... лучше дальнего родственника.
Такая есть.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Нет. У нас тоже есть такая пословица, что сосед...
Сосед бывает ближе, чем родственник. Ну, у нас, да, действительно, соседи, китайцы, вот они здесь, за границей.
Посыл такой, что давайте дружить.
Не просто давайте дружить, а они готовы, мы готовы, но межкультурные коммуникации, различия в культурах не всегда дают делать это быстро. А вот этот форум и эти контакты средств массовой информации как раз позволят узнать гораздо больше, гораздо ближе наших соседей, наших партнеров. И сближение произойдет еще больше, еще ближе. Интеграция в любом случае должна быть.
А здесь еще такой момент. 2018 и 2019 годы, они объявлены годами регионального обмена между Китаем и Россией. Вот наш как раз-таки этот форум, конгресс, он входит в эту вот программу, которую они реализуют сейчас. И одна из задач – это объединение информационного пространства, благодаря которому мы сможем лучше понимать друг друга, да, ближе наши позиции, позиции стран, я имею в виду всякие, да, там, политические, экономические. Ну, то есть вот это вот все общее такое взаимопонимание, чтобы нарастало.
А кого будет больше на саммите? Российской стороны?
Российской стороны, да.
Конечно, российской стороны. С китайской стороны будут представители власти, естественно, представители СМИ, делегация достаточно такая большая, порядка 20 человек. Но всех же из Китая невозможно привезти, поэтому, конечно, основная масса России.
Наши это местные.
Да, тут местные одни придут.
Просто добраться до кампуса ДВФУ из Владивостока проще, чем из Чанчуня.
В любом случае, да, здесь.
Да, ну вот смотрите, получается, закончится медиаконгресс, вот заключат какие-то там соглашения, договора. Традиционный
вопрос. Уже, он еще не начался, вы уже думаете о том, что будет
вот
после.
Вот и закончится.
Да, да, да. А вот как же иначе? Это то есть должны же быть какие-то шаги вперед. Что дальше?
Что дальше? Ну, во-первых, то, о чем мы знаем, это те самые проекты, которые уже будут запущены на этом форуме. Во-вторых, я так полагаю, что на этом форуме будут найдены для многих российских партнеров. То есть я предлагаю всем приходить вот с килограммами визиток своих, просто их раздавать там всем.
Хотя бы с этого начать, да?
Хотя бы начать с этого. Да нет, я думаю, что здесь китайцы представят свои проекты, и они в любом случае найдут нашего русского партнера, как тому, кому будет это интересно.
Я еще тут немножко по программе скажу, чтобы было понятно. Да, у нас вот 19 числа будет основное заседание медиаконгресса, где приветственные слова, презентации, обмены визитками, старт телевизионных проектов, заключение договора. В общем-то, и все на этот день. Следующие два дня, 20 и 21, у нас цикл совместных интервью. Интервью
20 секунд остается до конца.
Интервью китайских журналистов и российских журналистов они будут брать у бизнеса и власти. И следующий этап медиаконгресса – это в октябре российские журналисты едут в Чанчунь, в Делинь, и там берут интервью точно так же у власти и бизнеса. Вот это вот…
Совместная работа, общий проект.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Доброе утро. Еще раз, друзья, мы продолжаем наш эфир. Эфир «Комсомольская правда». У микрофона Иван Егорхин и Алексей Самуськов. Ну что ж, Леш, продолжим?
Да я думаю, что нам уже можно и отпустить наших гостей. В студии у нас тут соорганизатора российско-китайского медиаконгресса Александр Юлия Мальцев и политолог Павел Наливайко. Ребят, вот медиаконгресс очень статусное мероприятие. Я бы даже сказал, не менее статусное, чем Восточно-экономический форум. Да, нужно мыслить так глобально, потому что все-таки соглашения, которые будут достигаться, это вот то самое, что необходимо нам, необходимо медиа нашему пространству.
Собственно, и на площадке ВЭФ.
Да, ВЭФ – это иностранные инвесторы, это вот чуть-чуть глобально. Здесь уже приземисто конкретно узкоспециализировано. То есть это такой даже завершающий аккорд ВЭФа.
Поэтому, можно сказать и так.
Да, желаем вам удачи.
Спасибо.
Приходите к нам еще, обязательно рассказывайте про итоги этого.
А вы к нам на медиаконгресс.
Непременно, непременно, обязательно придем. Павел, тебе удачных выборов в будущем, в настоящем, ну, в прошлом уже, понятно, они все удачные, наверняка.
Павел сейчас вздрогнул после
да,
этого.
Да, Павел,
тебе удачных выборов,
ждем все-таки итоги, которые вот уже буквально через 10 минут, чуть больше подведет избирательная комиссия, ну... Спасибо вам, ребят, что были с нами сегодня в этот день. Ну, а мы, я думаю, продолжим. Да, Вань?
Да, конечно, у нас есть о чем поговорить. Спасибо. Жмем руки.
Опа! Опа! Вот так вот, вот такой вот интершум у нас сегодня в студии.
Про выборы была такая.
Датская рубрика.
Ну, а что касаемо дат, которые сегодня произошли в прошлом, вот, допустим, День почитания пожилых людей в Японии. Красивое название японского праздника отражает его сущность. В этот день, как, впрочем, и всегда, молодежь оказывает знаки внимания пожилым людям.
Друзья мои, я призываю вас просто оказывать знаки пожилым людям не только в этот день.
Ну, это касаемо Японии, да, у нас как бы нужно это делать постоянно. Еще именинники сегодня, уже мы их озвучивали, это у православных Александр, Елена, Иван, Михаил, Моисей, Петр, Федор, Павел. Вот в студии появился у нас главный редактор Александр Сырцов с именинами тебя, Саш, ну и Павел тоже тут сидит, тоже у нас с именинами. Да, слушайте, уже же были ваши именины, что... Понятно, вот так вот. О событиях дня сегодняшнего. В 1920 году при вузах России созданы рабочие факультеты. В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, а в 1941 в СССР введено обязательное обучение военному делу всех граждан. Знаменитости, которые появились на свет в этот день. В 1832 году один из классиков русской медицины Сергей Боткин. В 1857 году пионер советской космонавтики Константин Циолковский. В 1939 году родился режиссер и обладатель Оскара за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов. Ну, а в 1985 году родился любимец всех хоккеистов, всех мальчишек наших. Это Александр Овечкин, один из лучших хоккеистов мира, звезда НХЛ, который в прошлом сезоне даже успел урвать кубок Стэнли. Ну, вот, что касаемо дат, то они вот выглядят вот так вот.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем свое вещание на хорошо знакомых частотах. Напомню, друзья, что официально итоги выборов так еще и не подведены. Об этом мы узнаем после 10 часов утра по приморскому времени. В студии появляется у нас еще один симпатичный человек. Оксана, привет.
Привет, привет. Я сегодня после избирательных участков и решила... посмотреть в соцсетях, о чем хвастаются наши дачники, известные и не очень известные. И вот увидела...
После выборов совершенно неожиданная тема.
Ты знаешь...
Я была всю ночь на избирательном участке, пришла утром, думаю, посмотрю, чем же хвастаются наши дачники.
Слушай, ну это, наверное, так же, как когда приходишь домой, если случается тяжелый рабочий день, хочется какую-то абсолютно легкую комедию.
Это да. Оксана, есть дача?
У мамы с папой в Омске.
Ух ты, что самое большое удалось вырастить?
Большие кабачки.
Класс, класс. Но...
достаточные для засолки. Я так понимаю, что у нас уже на связи одна из тех, на чью фотографию я обратила внимание. Точнее, не на ее фотографию, а на фотку морковки такой большой, ветвистой.
Вот такая петрушка.
Ну, сегодня у нас вот такая морковка, которую вырастила пресс-секретарь амурского филиала ВВФ Елена Старостина. Лена, доброе утро.
Доброе утро, рада вас слышать. Не... да, действительно, получилась такая интересная морковка о восьми концах. Как шутит мой муж Виталий Николаевич Старостин, говорит, это, говорит, для жадной бабы. Вот. Ну, не знаю, чем мы ее там кормили. Может быть, я думаю, мои дети, у меня трое дочек, может быть, там в купальниках по воле, кто его знает. Но выросла действительно потрясающе. Вот. А о урожае будем говорить?
Конечно.
Да, да.
Все вот три голоса сразу.
Как в три морковки.
Я хотела, во-первых, поделиться одним рецептом, но это я после поделюсь, да, очень полезным для всех. А вообще, хотела сказать, что вот я первый раз за многие годы, во-первых, мне дали аж месяц отпуска, а так как денег, в принципе, у меня было на этот раз достаточно мало, потому что машину купила и расплачивалась. Вот. Поэтому я просто ездила между Луговским районом и между дачей на Соловей Ключе. В одной деревне дом, а в другой дача. Вот. Ну и получилось, что я видела, что происходит вообще в природе и на огороде сразу же в двух районах, в Лазовском и в Надеждинском. Так вот, что произошло в Надеждинском районе? Помидоров нет, все поела фитофтора. Это было просто ужасно жалко, потому что столько труда было вложено. Перец уродился замечательный, сладкий. Горький тоже замечательный.
Лен, так это у вас на дачах или это просто наблюдение?
Это у меня на даче. Но про помидоры так многие говорят, потому что почему-то фитофтора стала жрать помидоры повсеместно.
Даже на островных территориях, где у меня тоже находится дача? Да? Тоже это? Съели все помидоры.
Лена, ну, у нас буквально полторы минутки. Давайте все-таки на вашу дачу вернемся. Что там еще, кроме морковки?
Удивительно хорошая картошка. Несмотря на все вот эти вот дожди, мне кажется, картошку самое главное не торопиться выкапывать. Вот мы ее выкопали вот в эти выходные. То есть вся уже, которая хотела сгнить, она уже как-то сама там растворилась. Вот картошка замечательная. Так, я давайте быстрый рецепт. Значит, берете кучку морковки, кучку острого перца, кучку чеснока, достаточно много, ну, типа там вот жменя называется, а не головками там, да, вот, и корень петрушки, можно даже без корня петрушки. Все это перемалываете на мясорубке, получается такая масса. Добавляете соль, ну, достаточно по вкусу, но так, ну, чуть-чуть солонее, чтобы она сохранялась. Добавляете растительного масла, распределяете по банкам и кладете в холодильник. Ребята, это у нас вообще в деревне, это называется «жри молча». Можно культурно назвать «жри молча».
Иван все записал, а я перепишу.
Елена, да, спасибо большое. Будем обязательно пробовать.
Приятного аппетита. Да, да, да.
Да, Елена, спасибо большое. Да, на связи с нами была Елена Старостина, пресс-секретарь амурского филиала ВВФ, но все-таки нам нужно еще немножечко послушать об итогах форума. Предлагаем вам насладиться этим событием, потому что ВВФ – это очень здорово.
Восточный экономический форум 2018. Дневники форума.
Спрос на российский уголь у зарубежных партнеров с каждым годом растет. Чтобы удовлетворить потребности покупателей, необходимо не только наращивать добычу, но и заблаговременно заботиться об инфраструктуре по доставке груза. Эта работа активно ведется на Дальнем Востоке и на Северо-Западе. О нюансах инвестиционного процесса и специфике работы в открытой студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказала Ирина Ольховская, первый заместитель генерального директора, коммерческий директор управляющей портовой компании.
Специфика работы заключается в обработке угольных грузов. Объемы достаточно большие. Управляем двумя специализированными крупнейшими терминалами России. Это Ростерминал Уголь на северо-западе в Усть-Луге и Восточный порт во Врангеле на Дальнем Востоке. Терминалы крупные. Перевалка достигает 50 миллионов тонн в год. Это примерно 33% от общероссийского экспорта через порт именно по углю. Поэтому, конечно, цифра достаточно внушительная. Конечно, накладывает ответственность, и мы считаем, что основная наша задача – выстраивать работу и управление на позиции баланса коммерческой деятельности и обеспечения экологической безопасности, потому что груз, конечно, непростой, поэтому необходимо применять высокотехнологичные, наилучшие доступные технологии. Мы одно из звеньев повышения конкурентоспособности, потому что груз нужно необходимо очень качественно обработать, обязательно проверить на отсутствие контаминации, таких вот металлических включений. Есть подвижной состав, 6 тысяч километров, там многое может, извините, в него попасть. А у нас для этого установлено более 30 магнитов. Это такая уникальная технология именно в акционерном обществе «Восточный порт» и в Ростерминал угля. Ну, в «Восточном порту» она просто уникальна, действительно, не имеющих аналогов. Вот у нас в стране такой вот ноу-хау делалось уже нашими такими вот специалистами, специально вот для определенной задачи, потому что прежде всего японские потребители, они очень чувствительны к наличию чего-либо инородного в грузе. Поэтому вот мы такую услугу оказываем. Ну и второе, конечно, конкурентоспособность – это быстрая выгрузка. Что такое быстрая выгрузка? Это значит, подвижной состав быстрее возвращается обратно к грузоотправителю. И последняя составляющая – это крупнотоннажный флот. У нас глубоководные причалы, единственные в Приморье, способные принимать суда большим дедвейтом более, ну, 180 тысяч тонн. Поэтому, конечно, это экономия, соответственно, тоже на фрахте. Поэтому вот мы такое вот звено конкурентоспособности, системности, ритмичности и всесезонности работы для угольной отрасли.
Восточный экономический форум 2018. Дневники форума.
Что приморцу хорошо.